Сегодня я хотел бы начать как раз вот говорить о теме этого месяца. Если вы помните, у нас этот месяц, он посвящен вере. То есть месяц веры, и мы будем говорить, ну, насколько Бог позволит, о различных аспектах веры, потому что на самом деле понятно, что нельзя за один месяц охватить всю полноту того, что говорит Слово Божие вам и мне о вере. Но некоторые моменты, я надеюсь, что с Божьей помощью мы сможем для себя и, может быть, обновить, а может быть, и получить какие-то новые важные откровения. И название сегодняшней проповеди «Не оставляй суд, милость и веру». Не оставляй. Давайте мы скажем своему соседу «Не оставляй». Знаете, каждый из нас, он постоянно делает те или иные выборы. Возможно, для кого-то сегодня даже был выбор, или вы вот колебались, пойти в церковь за то, что за окном с утра было, да, минус 10, или, возможно, остаться дома и посмотреть служение в онлайн-трансляции. То есть, возможно, у вас было такое вот искушение или выбор, чтобы это сделать. И одни выборы, они, в принципе, особо не влияют на нашу жизнь. Ну, по крайней мере, в какой-то краткосрочной перспективе мы не видим каких-то кардинальных изменений. Другие выборы, мы часто перед ними очень серьезно останавливаемся, задумываемся, потому что мы понимаем, что этот выбор, он повлияет на всю нашу жизнь. Потому что выбор, допустим, на ком жениться или за кого выйти замуж, это выбор на всю жизнь, он влияет на все ваши последующие, то есть, действия. Выбор, куда пойти учиться, когда, допустим, кто-то заканчивает школу или заканчивает какое-то училище, колледж. Этот выбор тоже, по сути, обуславливает, чем ты будешь заниматься в будущем. Выбор даже, чем служить Богу, он порой тоже нас подталкивает к тем или иным решениям, и, возможно, нам нужно пересматривать свою жизнь, свои ценности, свои приоритеты. И знаете, однажды один известный проповедник, он сказал, что мы не выбираем, приходить ли нам в этот мир, но у нас есть право выбрать, где провести вечность. Знаете, есть вещи, которые, выборы, которые, кажется, никак не влияют на наше нахождение в вечности. А есть выборы, которые напрямую, от них напрямую зависит, где вы и где я будем находиться вечности. И сегодня я хотел бы поговорить об одном важном выборе, который может не только повлиять на то, как вы и я, мы проживем здесь, на этой земле, а этот выбор будет напрямую влиять, где вы и даже люди, которые вас окружают, проведут в вечности, то есть в свое время. И давайте мы вместе откроем Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 23 главу. Евангелие от Матфея. 23 глава, 23 стих. Легко запомнить. 23. Это будет сегодня центральное место, на основании которого я хотел бы проповедовать. Евангелие от Матфея, 23. Иисус общается с верующими его времени, и он говорит следующее. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Почему Иисус так говорит? Как вы думаете, почему Иисус так говорит? Он, по сути, прямым текстом обличает, упрекает верующих его времени в том, что они оставили что-то важное и при этом тоже делали Божье, но не настолько важное, как то, что они оставили. Заметьте, он говорит так, потому что суд, милость и вера действительно важнейшие в законе. Обратите внимание на то, что Господь не говорит, что перестаньте отдавать десятину. Здесь такого в этом месте Писания нету. То есть все, кто не любит что-то жертвовать для Бога, то есть как бы вы ни толковали это место, и с той, с другой стороны, Иисус здесь об этом вообще не говорит. Он говорит, что и то нужно было делать, и это не оставлять. Да? Но заметьте, он говорит, что есть что-то более важное относительно любого правильного действия человека. И это, собственно, и определяет праведность самого действия. Заметьте, порой нам хотелось бы, чтобы заповеди, которые нам надо было исполнять, было поменьше. Кто это, может быть, хотел в свое время? Теперь давайте будем честны. Ну, в каких-то моментах мы все хотели, чтобы какой-нибудь заповеди не было в Писании, да? И знаете, истина в том, что суть не в количестве заповедей. Суть в том, как мы к этим заповедям относимся, то есть в нашем отношении. Иначе, если мы вот постоянно нам какие-то заповеди не нравятся, мы будем похожи на ситуацию, как в анекдоте, когда Моисей общается с Господом на горе Синай и говорит ему: «Боже, но зачем же так? Целых 10 заповедей. Может, пусть их будет 5? Моисей, не торгуйся». «Господи, а где написано «не торгуйся»?» Давайте мы вместе подумаем, какое действие будет по-настоящему правильным. Я каждое действие, то есть в двух вариантах читаю, вы просто можете не говорить вслух, но по себя подумайте. То есть какое из этих действий более правильное в ваших глазах и в глазах Божьих? Первое. «Я прощаю моего обидчика, потому что так повелел мне Бог». И второе. «Я прощаю моего обидчика, потому что в моем сердце живет милость и вера в милость Бога по отношению к каждому человеку». Следующее. «Я не изменяю своему супругу, потому что это заповедь Божья». И второе. «Я не изменяю своему супругу, потому что люблю его и знаю, что Бог тоже любит его». И еще одно. «Я приношу десятину в дом Божий, потому что так повелел Бог в своем слове». И второе. «Я приношу десятины в дом Божий, потому что я благодарен Богу за его суды, милость и веру, которую он во мне воспитывает». Знаете, в любой ситуации у нас может быть как минимум два действия. И они, в принципе, на первый взгляд и то, и другое действие правильное. Ну, то, что я читал, что-то было неправильное в том, что я читал? Нет. И те, и другие действия, на первый взгляд, правильные или правильные. Но истина в том, что только заглянув в глубину сердца, кто их совершает, можно увидеть, какие из них истины, то есть совершенные по вере, милости и настоящей праведности, а какие просто вот... на показ. Заметьте, праведность того или иного внешне правильного поступка можно определить только по мотивам, которые лежат в основе этого поступка. Иногда мы не видим, что же было в сердце человека, когда он делал какое-то даже хорошее дело. Иногда люди делают добрые дела, и мы об этом читаем также в Писании, из этого Иисус тоже упрекал своих современников. Когда мы делаем добрые дела только на показ, чтобы нас другие люди увидели, чтобы нас оценили, сказали: «Какой Саша хороший, какой Юра хороший, какая Юля хорошая». Знаете, и иногда вот такой мотив может нами двигать, и в принципе само дело может быть хорошим, но наш мотив, он по сути портит это дело. Если человек, собрав волю в кулак и надев на себя смирительную рубашку заповедей Бога, старается исполнять их только потому, что это может принести ему какую-то выгоду, или даже подарить жизнь вечную, то все его действия рано или поздно окажутся обычным лицемерием. То есть вначале человек может, в принципе, правильно поступать. Иногда нужно где-то прилагать усилия, да? Иногда нужно где-то, может быть, смирять себя, где-то овладевать своими чувствами. Но знаете, если это у вас постоянно, да, то есть вы только постоянно на себя своего рода такую смирительную рубашку одеваете, то уже что-то, значит, в вашей жизни не так. Заметьте, у фарисеев, у законников вот это вот постоянное надевание вот этой смирительной рубашки вырвалось в том, что они ненавидели Иисуса. Ненавидели Иисуса за то, как он учил, что он проповедовал, о том, что он говорил, что Бог милостивый, что Бог прощает, что у Бога немножко другой взгляд на те и другие вещи, которые мы в своей жизни делаем. Однажды замечательный писатель Клауд Льюис написал: «Люди, а не Бог, произвели на свет виселицы, плети, тюрьмы, рабство, штыки, огнестрельное оружие и бомбы. Благодаря человеческой жадности и глупости, а вовсе не из-за враждебности природы или Бога, мы видим нищету и работу на износ». Заметьте, все это происходит именно тогда, когда мы забываем про справедливый Божий суд, про Божью милость и про веру в Бога, которая является основанием в нашей жизни. Заметьте, Иисус обратил внимание фарисеев именно на то, что они не жили даже согласно тому, о чем они проповедовали. Помните, что Иисус рекомендовал или советовал своим последователям в отношении фарисеев, саддукеев? Помните, кто помнит? Что он рекомендовал? По словам их, то, как они учат, делайте, но то, как они поступают или как они живут, то есть так не поступайте. То есть, по сути, современники Иисуса Христа, в чем их была проблема? Не из-за того, что они какие-то неправильные проповеди говорили, что-то неправильно говорили о Боге. Проблема была в том, что то, о чем они проповедовали, и то, как они жили, это как бы расходилось в разные стороны. Знаете, когда у них вставал вопрос насчет, допустим, пожертвований, десятину, на Господи, мы ее тщательно для тебя читали. Праздник отпраздновать. На Господи, мы его по всем правилам проведем. Но сердце к этому не приложим. Знаете, у них не было проблемы, чтобы отпраздновать тот или другой праздник. У них не было проблемы, чтобы дать Богу десятину. Они отдавали, вот почему Иисус здесь перечисляет мяту, тмин и что там, кто помнит, и анис, да? То есть, если вы вернетесь в Писание, да, то есть там, где Бог говорит постановление, с чего нужно давать десятину, то с этих растений они вообще не должны были давать десятину по закону. Потому что они не входят в список растений, которые вот, идут как бы как хлеб, да, в пищу. То есть это как приправы. Но они даже с этого отдавали. Они настолько были щепетильны, настолько считали, что в этом они исполняют точности Божий закон и Божьи заповеди, что даже из того, чего Бог не просил, они тоже отделяли десятину. Ну, вот представьте, у вас, допустим, вы пучок укропа сорвали, и вы отсчитываете, да, там у вас с каждой десятой, да, вот этот вот себе белечек, откладывать это десятина Богу. Ну, в принципе, оно может быть даже выглядеть иногда смешно. Знаете, кто-то, возможно, возразил, а разве обязательно делать вот этот выбор, то есть чтобы во всем всегда вот прикладывать свое сердце? Я вам скажу, что этот выбор нужно делать постоянно, вам и мне обязательно. Может быть, вообще достаточно просто совершать правильные дела, но не обязательно от всего сердца. Знаете, если мы будем иметь такое мышление, то мы будем похожи на одного гаишника, который попал на небеса, и когда перед ним предстал ангел и говорит: вот перед тобой две дороги, одна в ад, а другая в рай, по какой ты пойдешь? Гаишник постоял немножко, подумал, говорит: а можно я на перекрестке постою? Знаете, нам иногда бы хотелось вот так вот постоять на перекрестке, да, не делать выбор, куда идти, то есть в ад или в рай, делать все от чистого сердца или делать так просто на показ, чтобы нас поблагодарили. Но знаете, я хотел бы, чтобы мы вместе сегодня немножко поразмышляли о том, что же оставили фарисеи. И что важно вам и мне не оставлять в своей жизни? Потому что есть вещи, ни для кого не секрет, да, какие-то привычки, допустим, там сквернословие, какие-то зависимости, которые лучше всего оставить в прошлой жизни, да, если мы пришли к Богу, и никогда к ним не возвращаться. А есть вещи, и об этих вещах я сегодня хотел бы немножко поговорить. Иисус говорит, есть вещи, которые вам и мне важно не оставлять. То есть иногда будет искушение их тоже оставить. Как-то так вот пойти дальше и где-то вот по дороге забыть суд, забыть милость, забыть веру. Но давайте мы посмотрим по порядку, что же оставили фарисеи, что же оставили саддукеи и что важно вам и мне не оставлять. Первое, что они оставили, это суд. Суд, он представляет Бога Отца. Именно Бог является праведным судьей, без Него невозможно представить справедливый и нелицеприятный суд. Знаете, ни для кого не секрет, что многие проблемы у нас в нашем обществе из-за того, что, допустим, нашу судебную систему Бога, да, не пускают. И поэтому у нас, вот сколько мы общаемся на евангелизации с людьми, приводим вот этот пример про грабителя, да, которого судит судья. И всегда нужно делать оговорку, что не так, как у нас, да, когда судье занесли какую-то иную сумму, и даже если человек явное преступление совершил, его оправдывают и опускают. Почему? Потому что судья решает не по закону, не по правде, а потому что ему нужную таксу занесли. И знаете, об этом же говорит Писание. Давайте мы вместе откроем Псалом 7. Псалом 7 и прочитаем с 9 по 12 стихи. Псалом 7 с 9 по 12 стихи. там написано: «Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне, да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающим правым сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». О чем Давид говорит здесь касательно Бога? Давид говорит, что только Бог является самым истинным, самым праведным судьей. По сути, если вот в суде можно было бы сказать, что в суде были бы какие-то вот гири или эталон, да, то именно Бог является вот этой эталонной гирей, по которой нужно сверять все остальные суды, насколько они правильны, насколько они истинны, и насколько тот или иной человек или судья судит правильно и истинно. Давид просит, говорит: «Бог, суди меня, и Бог, суди, Боже, народы, суди тех людей, которые меня окружают». То есть Давид понимал, что если Бог будет судить, то в Божьем суде не будет каких-то искажений. Даже если Бог в чем-то тебя накажет, обличит, исправит, то его исправление или наказание, оно будет правильным. И знаете, тот же Клав Льюис в одной из своих книг «Просто христианство» пишет следующее о втором приходе Христа. Он говорит: «Бог вторгнется в этот мир. Но я хотел бы знать, понимают ли люди, требующие его открытого и прямого вмешательства в свою жизнь, что произойдет тогда? Это будет концом света. Когда на сцену выходит автор, представление окончено. Бог вторгнется, можете в этом не сомневаться. Но какой будет смысл заявлять тогда, что вы были на его стороне, когда привычный мир на ваших глазах растает, как сон? Сокрушая все на своем пути, наступит нечто такое, чего вы и я вообразить не могли. Нечто столь прекрасное для одних и столь ужасающее для других. Никому уже не придется выбирать, ибо когда придет Бог, уже не будет возможности сделать этот выбор. Его явление будет таким потрясающим, что каждого человека охватит либо непреодолимая любовь, либо непреодолимый ужас. Тогда будет уже поздно решать, чью сторону принять. Когда вы больше не можете стоять, не к чему говорить, что вы решили прилечь. Это время будет не для выбора. Это будет время, когда мы поймем, какую сторону мы фактически выбрали. Сознавали ли мы это раньше или нет. Но сейчас у нас еще есть возможность сделать правильный выбор. Бог терпеливо ждет, давая нам эту возможность. Но Он не будет ждать вечно. Мы должны воспользоваться этой возможностью или расстаться с ней навсегда. Клайв Стейс Льюис, «Просто христианство». Заметьте, этот мир нуждается в Боге. Этот мир нуждается в Боге как в судье. И знаете, иногда люди ропщут, почему Бог не судит тех или других. Но истина в том, что если Бог придет как судья, Бог будет судить не только тех людей, кто, по нашему мнению, совершает какие-то явные беззакония. Бог будет судить и нас. И нам тоже придется давать Богу отчет. Но мы хотели бы, чтобы Бог судил нашего соседа, нашего брата или сестру, мужа или жену, возможно, наших детей или наших политиков. Но мы не хотим, чтобы Бог судил нас, любимых, потому что мы понимаем, что когда Бог начнет нас судить, у нас тоже, возможно, будет не все в порядке. Знаете, осудить другого намного проще, чем разобраться во всех обстоятельствах и проявить прощение. И Писание говорит вам и мне, хорошая есть рекомендация, такая практическая рекомендация. Возможно, ее сложно исполнять в своей жизни, но я хотел бы, чтобы в отношении суда мы старались ее придерживаться. Один из апостолов говорит: «Итак, не судите прежде времени». Почему? Потому что порой, когда мы начинаем другого человека судить, и даже у нас, может быть, есть все веские причины, но мы не видим всей картины. Почему прежде времени? Еще какие-то факты или факторы, или обстоятельства для нас не открыты. И поэтому наш суд в отношении этого человека, даже если нам кажется, что он правильный, он не может быть по-настоящему справедливым в глазах Божьих. Следующее, о чем говорит Иисус, то, что оставили книжники, фарисеи, саддукеи, говорит, что они оставили милость. Милость представляет Иисуса, который отдал свою жизнь, чтобы спасти тех, кто поверили в Него. Вам и мне важно поступать так же, потому что в этом и есть настоящее проявление милости. Если вы и если я, мы пережили в своей жизни Божью милость и Его прощение, то Об этом нам стоит делиться с теми людьми, кто этой милости в своей жизни еще не пережил. Знаете, что меня вдохновляет каждый раз вот выходить, когда мы организовываем евангелизации, хотя бывают порой тоже различные обстоятельства, искушения, там вчера было так прохладно, хотя Бог благословил чудесной погодой, то есть никто не замерз. Бывают искушения, но в этот раз пускай кто-то другой пойдет. Но знаете, что меня вдохновляет? Одна из причин. Это то, что Бог проявил ко мне свою милость. Я понимаю, что много людей различных, и которые сегодня, допустим, мы были возле Кеншени, и они где-то опустились на уровень и бомжуют, и которые вроде бы у них все в порядке, они думают, что у них еще все впереди, они когда-то успеют, ну, если это будет нужно, если они будут думать, что это нужно, когда-то успеют покаяться. И знаете, и те, и другие, они нуждаются в том, чтобы кто-то им рассказал о Божьей милости. Знаете, Давид, который сам пережил в своей жизни Божью милость, его прощение, написал такой псалом. Давайте мы вместе его откроем. Это псалом 58, и мы прочитаем в нем 17 и 18 стихи. Псалом 58, 17 и 18 стихи. Он пишет: «А я буду воспевать силу Твою с раннего утра, провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Знаете, Давид, как никто другой, ну, наверное, из тех библейских персонажей, о ком мы читаем, о ком часто слышим проповеди, он очень часто нуждался в Божьей милости. Знаете, несмотря на то, что в Писании он назван мужем по сердцу Божьему, ни для кого не секрет, что Давид очень много в своей жизни совершил различных грехов. И какие-то он осознавал сразу, какие-то он осознавал уже после того, как к нему приходил пророк и обличал его. И знаете, что больше всего Давид для себя открыл во всех этих ситуациях? Что каждый раз, когда он приходил к Богу с искренним раскаянием, несмотря на то, что по человеческим даже законам он заслуживал на наказание, и ну, часто даже наказание смертью, но Бог его миловал, потому что Бог видел, что он раскаивается искренне, что он действительно готов измениться, готов приложить усилия, чтобы начать жить по-другому. Знаете, многие из вас знают картину Альбрехта Дюрера «Руки». Кто-то видел такого? Это очень распространено. Такие руки, сложенные в молитве. То есть их очень часто размещают и верующие, как иллюстрации, там, насчет молитвы, насчет веры, и даже люди неверующие. То есть она такая очень знаменитая и популярная. Но знаете, мало кто знает историю создания этой картины. Думаю, что никто не знал бы, кто не знал Дюрера, запомнит эту историю на всю жизнь. В 15 столетии в маленькой деревушке недалеко от Нюрнберга жила семья, в которой было 18 детей. Задумайтесь, 18 детей. Это семья, где родился Альбрехт Дюрер. Для того, чтобы прокормить такую большую семью, отец золотых дел мастер работал по 18 часов в день. Он работал в ювелирной мастерской, но также брался за любую оплачиваемую работу. То есть он, помимо своей основной работы, брался за любую работу, которую ему предлагали. Несмотря на почти безденежное положение, у двоих детей была мечта. Они хотели развивать свой талант в искусстве, но они знали, что их отец не сможет отправить ни одного из них на обучение в Академию в Нюрнберг. После долгих ночных обсуждений эти два мальчика заключили соглашение друг с другом. Они решили бросить монету, проигравший пойдет работать в шахты и на свои заработки будет оплачивать обучение брату. А потом, когда брат закончит обучение, он будет оплачивать учебу своему брату, работавшему на шахте, продавая свои работы. Если это будет нужно, то также пойдет работать на шахты. Они бросили монету в воскресенье утром после церкви. Альбрехт Дюрер выиграл и поехал в Нюрнберг. Альберт, его брат, пошел работать в опасные шахты, и на протяжении 4 лет он оплачивал обучение брата, чьи работы в академии сразу же стали сенсацией. Гравюры Альбрехта Дюрера, его ксилогравюры, его картины превосходили даже работы многих его профессоров. К моменту окончания учебы он уже стал зарабатывать неплохие суммы за свои работы. Когда юный художник вернулся в свою деревню, семья Дюрера устроила праздничный обед на лужайке планеты, чтобы отпраздновать триумфальное возвращение Альбрехта. После долгого и незабываемого обеда, за которым звучало много музыки и смеха, Альбрехт встал со своего почетного места во главе стола, чтобы поднять тост за своего любимого брата, который столько лет жертвовал, чтобы исполнить мечту Альбрехта. В конце своей речи он сказал: «Теперь, Альберт, мой благословенный брат, пришел твой черед. Теперь ты можешь поехать в Нюрнберг за своей мечтой, а я буду заботиться о тебе». Все повернулись с ожиданием к Альберту, который сидел в другом конце стола. Слезы потекли по его бледному лицу. Он покачал головой, всхлипывая, повторяя: «Нет, нет, нет, нет». Наконец он встал и вытер слезы. Он посмотрел на лица людей, которых он так любил, а потом поднял руки к лицу, мягко сказал: «Нет, брат, я не могу поехать в Нюрнберг. Уже слишком поздно для меня. Посмотри, посмотри, что эти 4 года в шахтах сделали с моими руками. Кости на каждом пальце были переломаны как минимум 1 раз. И недавно у меня появился артрит в правой руке. Я даже не могу удержать бокал во время тоста. А уж тем более не смогу провести красивые линии на пергаменте или холсте карандашом или кистью. Нет, брат, для меня уже поздно. Более 450 лет прошло. Сейчас сотни портретов, рисунков ручкой или серебряным карандашом, акварелью, рисунки угольным карандашом, ксилогравюры и гравюры на меди висят в каждом великом музее в мире. Скорее всего, вы знакомы хотя бы с одной работой Альбрехта Дюрера. Знаете, я когда пришел к Богу, для меня огромным благословением была Библия, которая полностью проиллюстрирована гравюрами Альбрехта Дюрера. То есть там и Ветхий Завет, и Новый Завет, очень красивые такие реалистичные гравюры с его иллюстрациями. Может быть, у вас дома есть такая Библия, может, у вас даже есть, висит одна из его репродукций или работ дома или где-то на работе. Знаете, как-то, чтобы отдать дань уважения Альберту за всю его жертву, Альбрехт нарисовал загрубевшие руки своего брата, направленные в небо. Он назвал свою картину очень просто «Руки». Но весь мир почти сразу открыл свои сердца этому шедевру и назвал эту картину «Руки молящегося». Знаете, в чем проявилась милость в этой истории? Один брат был готов пожертвовать своей мечтой ради того, чтобы мечта его брата осуществилась. В этом есть милость, которую невозможно заслужить, а можно лишь подарить другому. Знаете, один брат подарил ценой своей жизни, своей работы, своей жертвы возможность другому брату стать всемирно известным художником, который, в принципе, прославлял Бога и много тоже сделал на ниве Божьей. Еще одну притчу вам расскажу. Один человек умер и пошел на небеса. Возле жемчужных ворот его встретил ангел и сказал: «Для того, чтобы пройти через эти ворота, ты должен набрать 100 очков. Ты говори мне все добрые дела, которые ты сделал на земле, а я буду говорить, сколько очков ты набрал». «Хорошо», — сказал мужчина воодушевленный. «Я прожил со своей женой 50 лет и ни разу не изменил ей, даже в моем сердце». «О, это прекрасно», — сказал ангел. «За это ты получаешь целых 3 очка». «3 очка», — изумился мужчина. «Ну хорошо. Я ходил в церковь всю свою жизнь. Регулярно давал десятины и участвовал в служениях». «Великолепно», — сказал ангел. «Это достойно 2 очков». «Только 2?» – воскликнул мужчина. «Ну а что ты скажешь об этом? Я организовал бесплатную столовую и работал в доме престарелых». «Фантастика! Это достойно 4 очков», – сказал ангел. 4! – закричал в отчаянии мужчина. «Ну в таком случае на небеса можно попасть только по милости Божией». «Проходи». Знаете, мы все нуждаемся в Божьей милости. Точно так же, как люди вокруг нас нуждаются в нашей милости по отношению к ним. Хотите, чтобы Бог проявлял к вам милость? Хотите? Кто хочет? Все хотят, да, надеюсь, да? Проявляйте такую же милость по отношению к другим людям. Апостол Иаков в своем послании пишет: «Ибо суд без милости, Божий суд, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Знаете, суд, правильный суд – это хорошо, но милость в отношении другого человека – это еще лучше. Поэтому Иисус говорит: не оставляйте милость. Она вам понадобится самим, когда вы пристанете предо мной. На что вы будете надеяться, если вы не оказывали милость тем людям, которые были рядом с вами? Как вы сможете ожидать милости от меня, если вы других людей судили без милости? И последнее, о чем говорит Иисус в этом месте Писания, то, что оставили его современники, верующие, они оставили веру. Во многих современных переводах это слово переводится так же, как верность. То есть верность Богу, верность Божьим заповедям, верность по отношению к другим людям. Заметьте, вера, она представляет Святого Духа. Она дается всем, кто верит во Христа. Именно Дух Святой открывает нам, кто такой Иисус и что Он сделал для нас на кресте. Именно Дух Святой дает нам способность не только верить в Бога, но и наделяет нас различными дарами для служения Ему. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, 3 стих, 1 Коринфянам 12:3, апостол Павел пишет следующее. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Знаете, именно Дух Святой открывает нашу нужду в покаянии. Именно Дух Святой открывает нам нужду, что мы нуждаемся в Божьей милости и в Его прощении. И именно Дух Святой помогает нам исповедовать Иисуса Христа Господом. Потому что Дух Святой, Он является источником вашей и моей жизни веры, настоящей веры в Бога. Вера нужна нам во взаимоотношениях с Богом, и она играет огромную роль в наших отношениях с теми людьми, кого Господь поместил в нашей жизни. Именно она поможет видеть Божьи ответы посреди испытаний. И именно она покажет нам, как мы можем послужить другим людям. Известна всем история о том, как по вере четырех друзей получил прощение и исцеление парализованный. Помните, да, такую историю? Я не буду ее читать, немножко просто о ней поделюсь в завершении. Знаете, лично я много раз слышал проповеди об этой четверке. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание именно на парализованного. Заметьте, он не мог говорить. Мы видим, что в этой истории Иисус ничего не спрашивал лично у него. В других ситуациях, когда ко Христу приходили люди, больные, слепые, прокаженные, он всегда разговаривал лично с этими людьми. Он даже спрашивал, ну, несмотря на то, что очень часто было видно, в чем проблема человека, что человек слепой или человек прокаженный, спрашивал, а чего ты хочешь, да? То есть он даже интересовался, а действительно ли человек хочет получить исцеление, или, в принципе, он рассчитывает и дальше получать пенсию или там пособие по инвалидности. Знаете, скорее всего, он не просто не мог ходить, потому что говорится, что он был парализованный, да, то есть он был расслабленный. Скорее всего, он даже не мог самостоятельно есть и ухаживать за собой. То есть, ну, часто люди парализованы, они нуждаются в том, чтобы даже посторонний человек их кормил, одевал, переодевал, мыл. Давайте на секунду представим его состояние. Вот каково находиться полностью беспомощным, парализованным, при том, что, скорее всего, это не было от рождения. То есть, возможно, в его жизни случился инсульт, возможно, что-то другое, какая-то травма произошла, позвоночник сломал и его парализовало. Давайте спросим себя, а сколько моих друзей, если бы я был в таком состоянии, были бы рядом? Это были не его родные, заметьте. Это не были папа с мамой или брат с сестрой, это были его друзья, об этом даже подчеркивается в этой истории. То есть это люди, с кем он до того, как он, возможно, попал в эту халепу, до того, как его парализовало, он с ними дружил. Давайте подумаем, сколько людей было бы рядом с нами, если бы мы не могли никак им помогать, не могли ничем их благословить, как-то проповедовать, наставлять их. Кто бы не забыл про меня? Кто смог бы нести меня на своих руках молитвы к Иисусу? Знаете, ответ на все эти вопросы напрямую зависит от того, какого уровня у меня отношения с моими друзьями. Сколько лично я вкладываю в эти отношения? Если про этого парализованного не забыли четыре из его друзей, если они пошли на такие крайние меры, а мы знаем, что они сделали, да? Они разобрали крышу в чужом доме. Представьте, да, кто-то сейчас начнет, ну, сверху тут долбиться, ладать по тому, как вы к этому отнесетесь. Ну, лично я не очень буду этому доволен. Да? Они были готовы опозориться. Они были готовы, что их вообще попросят с этого дома. Они даже, я думаю, были готовы, что их попросят из синагоги за, ну, такое святотатство. Да? Заметьте, почему они так делали? Значит, у них для этого были серьезные основания. Знаете, я убежден, что этот парализованный умел дружить, и он сделал много добра для них раньше. Именно по этой причине эти четыре друга, они не оставили его, когда он не мог ничем им отблагодарить, не мог ничем им помочь, не мог никак за них, может быть, заступиться, даже, может быть, сказать им доброго слова. Заметьте, он вкладывал в эти отношения задолго до того, как произошла в его жизни эта проблема. Его вера проявилась в его верности своим друзьям, а в свое время его друзья оплатили ему той же монетой, верностью в ответ. Именно по их вере этот парализованный получил спасение и полное исцеление. Если вы внимательно читали эту историю, Иисус ничего в ней не сказал о вере самого парализованного. Он говорит, по вере вашей, по вере тех людей, которые тебя принесли, ты получаешь прощение и ты получаешь исцеление. Знаете, простое пожелание каждому из нас на этот год – умей дружить. Быть верен Богу и своим ближним – это может сыграть ключевую роль в твоей жизни. Знаете, мы все порой нуждаемся вот в таких хороших друзьях, которые бы где-то нас взяли, принесли, притянули, затянули церковь или где-то вот, говорим, давай будем молиться. Ты прорвешься. Это не навсегда. И в завершение хотел бы прочитать вместе с вами 20 стих из 5 главы Евангелия от Матфея. 5 глава Евангелия от Матфея, 20 стих. В нем Иисус обращается к людям, слушающим Его, и говорит следующее. «Говорю вам». Давайте мы повернемся к своему соседу и скажем. «Говорю тебе». «Говорю тебе». Иисус говорит вам сегодня. «Говорю вам, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Помните, я говорил, что есть выборы, которые, ну, в принципе, вроде бы кардинально ни на что не влияют в нашей жизни. Есть выборы, которые кажутся, ну, несущественными. Подумаешь, там, ту куртку или другую одеть. Ну, в такую погоду, конечно, влияет. Если вы оденете осеннюю курточку, то неудивительно, что вы придете в церковь уже с насморком, и тут нечего, ну, обижаться на Бога, что Он вас не сохранил, да? Но, в принципе, есть выборы незначительные. Вы покупаете, допустим, батон нарезной или батон обычный, который нужно дома порезать. Ну, разница только, что вам еще время нужно будет потратить, да? Вы покупаете, допустим, один продукт, там бананы или яблоки, но вы их любите одинаково, в принципе, вы по очереди то бананы едите, то яблоки, пока они вам не, ну, как бы не надоедают. Но есть выборы, которые кардинально влияют на нашу жизнь здесь, на земле, и они даже влияют на то, где мы будем в вечности, и об этом Иисус говорит, что если наша праведность, то есть наше отношение к тем заповедям, тем постановлениям, к тому, чему нас учит Бог, оно не превзойдет праведности или отношения книжников и фарисеев, то что? Куда-то мы не войдем, к сожалению, это будет Царство Небесное. Заметьте, Иисус не отменяет праведности книжников и фарисеев. Он говорит, что то, что они делали, оно все было неправильно. Он говорит, то, что они делали, это выглядело, и оно было, ну, с точки зрения даже нас сегодня, это были правильные действия, правильные дела. Он не говорит о том, что надо перестать уважать закон. Но он утверждает мысль о том, что если вся наша праведность такая же лицемерная и показная, как у них, то мы не сможем войти в небесное царствие. В нашей праведности должно быть что-то еще, кроме буквы закона, а именно суд, милость и вера, которые приходят человеку только в одном случае, если человек по-настоящему любит законодателя, того, кто дал этот закон. Поэтому в завершении, перед тем, как мы помолимся, хочу просто напомнить вот эти вот три истины. Нам важно не оставлять в своей жизни суд, именно праведный суд, Божий суд, милость и веру, потому что именно они помогут нам жить так, как желает этого Господь. И более всего нам важно любить законодателя, потому что только он поможет нам ценить его праведный суд, незаслуженную милость и веру, которая поможет нам передвигать горы. Я хотел бы пригласить нас всех сейчас к молитве, чтобы мы вместе встали, помолились, и после этого мы будем участвовать в хлебопреломлении. Я хотел бы с вами сегодня, дорогая церковь, с теми, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, молиться о том, чтобы Бог показал нам, где мы в каких-то, может быть, небольших аспектах, в каких-то сферах нашей жизни, мы оставляем вот этот праведный суд, мы уже где-то, быть, может, осуждаем или ну, неправильно просто относимся к тому или другому человеку, где мы не проявляем милости, хотя сами ожидаем, чтобы Бог проявлял к нам милость, чтобы другие люди к нам проявляли милость, и где мы сомневаемся в вере или просто недостаточно верны. Недостаточно верны Богу, недостаточно верны тем убеждениям, которые мы знаем правильные в глазах Божьих. И, может быть, чем-то не верны нашему ближнему, нашему брату или сестре. Давайте мы об этом сегодня особо помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты есть Бог, Судья праведный. И Твой суд, он всегда правильный, он всегда верен. Мы просим, Господь, чтобы в нашей жизни был Твой Божий суд. Чтобы Ты защищал нас, чтобы Ты судил тех людей, которые сегодня, возможно, являются нашими врагами, потому что мы не хотим сами их судить. Боже, чтобы Ты судил, Боже, тех людей, которые сегодня, возможно, поступают нечестиво, находятся во власти, как-то влияют на нашу жизнь, на ситуацию в нашей стране. Мы просим, Боже, чтобы Ты, как Бог, сотворивший небо и землю, чтобы Ты судил нас, судил наш народ, судил, Боже, всех людей, кто проживает вместе с нами на этой земле. Боже, помоги нам не судить о других людях поспешно, не судить о других людях, когда мы не знаем всю ситуацию в их жизни, не видим всей картины. Боже, дай нам эту здравость, чтобы, когда мы даже хотим как-то разобраться, хотим вынести какое-то суждение, чтобы нам не осудить раньше времени, раньше того, как мы поговорили с человеком, раньше того, как мы разобрались в ситуации, раньше того, как мы увидели по-настоящему те мотивы и то, что подтолкнуло человека тем или иным поступкам. Боже, помоги нам понимать, что когда мы осуждаем другого, то Твое Слово говорит, что суд без милости не оказавшему милость. Боже, я благодарен Тебе за то, что в Иисусе Христе Ты проявил к нам эту милость, которую никто из нас не заслуживал. Потому что каждый из нас, он заслуживал, чтобы мы понесли наказание за наш грех и наказание за грех смерть. Но в Иисусе Христе, когда Он умер на кресте и сказал «совершилось», за все наши грехи была заплачена эта дорогая цена, цена Его жизни. И в этом проявилась Твоя милость, что незаслуженно Ты простил нас. И когда мы приходим к Тебе с покаянием, с искренним раскаянием, Ты прощаешь нам, прощаешь нам наши грехи и в этом проявляешь свою милость. И, Боже, мы благодарны Тебе за то, что через Духа Святого Ты дал нам веру, веру в Тебя, и даешь нам даже возможность доверять и верить других людей, чтобы когда мы что-то делаем хорошее, верить, что в свое время Ты позаботишься о том, чтобы когда мы будем в какой-то трудной ситуации, как был этот расслабленный, найдутся те люди, которые принесут нас на руках молитвы к Богу, которые в буквальном смысле слова принесут нас в церковь, приведут нас туда, где решится наша проблема, наша ситуация. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты Бог верный, и Ты проявляешь каждый день свою верность в нашей жизни, в том, что мы просыпаемся, в том, что мы имеем дыхание жизни, в том, что мы можем что-то делать, планировать и кому-то помогать. Помоги нам во всем этом быть верными Тебе и не забывать про суд, про милость и про веру. Благословляем Тебя, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.